шеф собрал в Стокгольме военный совет с участием Хлама и Каракаса. Что-то стряслось с Болтом, этим разгильдяем, которому поручились провести крупнейшую транзакцию в истории клуба. Шеф утром вышел на связь с русскими, и те божились, что товар получили и деньги передали. Если курьер Never Again слинял с чемоданом бабла, то это уже проблема шведов. Но, может, Never Again хочет забить стрелку и разобраться, тогда русские возражать не станут. Они приедут и разберутся, если что. Конкретно так разберутся. Шеф исходил из того, что русские сказали правду, а кроме того, он почти не сомневался, что разбираться они умеют конкретнее, чем он сам. К тому же он не допускал мысли, что Болт мог сам и по доброй воле смыться с деньгами. Для такого Болт слишком тупой или слишком умный. Это с какой стороны посмотреть. Остается одно. Кто-то узнал о транзакции, подкараулил Болта в Мальчопинге или на обратном пути в Стокгольм, разделался с ним и завладел чемоданом. Но кто? Шеф обратил этот вопрос к участникам военного совета, но ответа не получил. Шеф не очень удивился. Он давно уже пришел к мнению, что подручные у него придурки. Все трое. Как бы то ни было, на поиски он командировал Хлама, полагая, что придурок Хлам все же не до такой степени придурок, как придурок Каракас. Так что у придурка Хлама, пожалуй, больше шансов найти придурка Болта, а то и вообще чемодан с деньгами. «Поедешь в Мальчопинг, Хлам, и все разнюхаешь на месте. Только оденься в штатское, а то там как раз сегодня полно полиции. Какой-то столетний дед сбежал, что ли?» Юлиус, Аллан и покойник катили на дрезине через Сёдерманландские леса. Около Витчера они имели несчастье нарваться на какого-то фермера, имени которого Юлиус не знал. Фермер расхаживал, обозревая свои плантации, когда вдруг выкатилась троица на дрезине. «Доброе утро!» — сказал Юлиус. «Хорошая погодка», — сказал Аллан. Покойник и фермер ничего не сказали. Но последний посмотрел на троицу долгим взглядом. Чем ближе дрезина подъезжала к Окерскому заводу, тем удрученней делался Юлиус. Он рассчитывал, что на пути попадется какое-нибудь озерцо или речка, куда можно будет спихнуть покойника, но ничего такого так и не попалось. Юлиус еще не успел ни до чего додуматься, а дрезина уже въехала в промзону бывшего пушечного завода. Юлиус потянул за тормоз и вовремя успел остановить машину. Покойник повалился вперед и ударился лбом о железный рычаг. «Небось, больно было бы при других обстоятельствах», — сказал Аллан. «У смерти есть свои плюсы», — сказал Юлиус. Юлиус слез с дрезины и встал позади одной из берез, чтобы осмотреться. Гигантские ворота заводского корпуса были распахнуты, но народу вокруг не наблюдалось. Юлиус глянул на часы 10 минут первого. «Обеденный перерыв», — сообразил он, и взгляд его упал на большой контейнер. Юлиус сообщил, что отлучится ненадолго для небольшой рекогносцировки. Аллан пожелал Юлиусу удачи и попросил не заблудиться. С этим большого риска не было, поскольку от контейнера их отделяло всего 30 метров. Юлиус залез внутрь, скрывшись из поля зрения Аллана примерно на минуту, затем показался снова. Уже вернувшись к дрезине, Юлиус сообщил, что теперь знает, что делать с покойником. Контейнер был наполовину заполнен какими-то цилиндрами, не меньше 1 метра в диаметре и минимум 3 в длину. Каждый упакован в отдельный деревянный пенал с дверцей в торце. Аллан буквально из сил выбился, пока тяжелый труп наконец не уложили в один из 2 цилиндров в самой середине контейнера. Но, закрыв деревянную дверцу пенала и прочитав наклейку с адресом, Аллан приободрился. Аддис-Абеба. «Он еще и мир поглядит, если глаза не закроет», — сказал Аллан. «Поторопись, старина», — ответил Юлиус. «Нельзя нам тут задерживаться». Операция прошла успешно. Оба старика вернулись под прикрытие берез задолго до того, как на заводе закончился обеденный перерыв. Они присели на дрезину отдохнуть, и как раз в этот миг заводская территория ожила. На грузовике подвезли новые цилиндры, и контейнер наполнился доверху. Тогда водитель грузовика закрыл контейнер на засов, привез новый и продолжил погрузку. Аллан заинтересовался, что именно тут производится. Юлий узнал только, что это завод с традициями. Еще в 17 веке, во время 30-летней войны, тут отливали пушки и поставляли их всех желающим убивать ближних с большей результативностью. Аллан заметил, что взаимное убийство в 17 веке выглядит делом довольно-таки пустым. Можно было бы зря не кипятиться, все равно рано или поздно все померли. Юлиус отвечал, что это, пожалуй, верно и в любые другие времена, но продолжил, что перерыв вообще-то закончен, и пора сматываться по-добру, по-здорову. Нехитрый план Юлиуса предполагал, что друзья пройдут чуть поближе к центру Окера, а там уж поглядят, что и как. Комиссар Аронсон прошелся по всему вокзальному зданию и платформе Бюринге, но не обнаружил ничего интересного, кроме тапок, которые, по всей видимости, принадлежали столетнему юбиляру. Их надо будет прихватить с собой, показать потом персоналу интерната. Да, еще на полу виднелись мокрые пятна, которые вели в холодильную комнату с отключенной системой охлаждения и дверью нараспашку. Но ведь их серьезной уликой никак не разовешь. Так что Аронсон отправился дальше, в деревню Бюринге, чтобы обойти все дома. В трех из них ему удалось застать обитателей, и от всех трех семейств комиссар узнал, что на втором этаже вокзала живет некий Юлиус Юнсон, что Юлиус Юнсон — мошенник и вор, с которым никто не желает иметь дело, и что никто не видел и не слышал ничего странного ни вчера вечером, ни позже, но что Юлиус Юнсон замешан в каких-то делишках, в этом никто даже не сомневался. «Да упеките вы его!» — требовал самый сердитый из соседей. «За что?» — удивился комиссар, — за то, что он таскает яйца из моего курятника, что он спер у меня новые санки прошлой зимой, перекрасил и сказал, что они его, что он себе книжки заказывает на мое имя и забирает их у меня из почтового ящика, так что по счету платить мне приходится. А еще он самогонку пытался продать моему сыну, а парню всего 14. А еще он... «Да ладно, хорошо, упеку я его», — сказал комиссар. Найти бы только сперва. Аронсон развернулся и поехал в сторону Мальпчопинга. И успел проехать с полдороги уже, когда зазвонил телефон. Это были коллеги из информационного центра. Фермер Тенгрот из Винчера сообщил по телефону занятную вещь. Известный местный жулик примерно час назад проезжал через владение Тенгрота на дрезине по заброшенной одноколейке между Бюринге и Окерским заводом. Еще на дрезине ехали старый дед с большим чемоданом и молодой человек в темных очках. Молодой человек показался крестьянину Тенгроту главным из троих, хоть и сидел босиком в одних носках. — Черт меня побери, если я теперь хоть что-нибудь понимаю, — сказал комиссар Аронсон и вновь развернул машину так резко, что тапки свалились на пол с пассажирского кресла. Через пару сотен метров Аллан, и прежде шагавший небыстро, уже едва ноги переставлял. Он не жаловался, Но Юлиус понял, что колени у Аллана разболелись как следует. Впереди, чуть правее, виднелась уличная закусочная. Юлиус пообещал Аллану, если тот дойдет до нее, угостить его сосиской. Уж как-нибудь на это денег хватит, а потом организовать им обоим транспорт. Аллан отвечал, что никогда в жизни не жаловался на мелкие болячки и теперь не собирается. Но сосиска в тесте с другой стороны. Это было бы очень кстати. Юлиус ускорил шаг, Аллан заковылял следом. Когда Аллан добрался до закусочной, Юлиус уже наполовину управился со своей жареной сосиской в тесте и успел не только это. «Аллан», — сказал он, — «пойди поздоровайся с Бенни. Он наш новый персональный водитель». Бенни был владелец уличной закусочной, сохранивший в свои 50 с гаком шевелюру во всем объеме, включая конский хвостик на затылке. У Юлиуса ушло около 2 минут, чтобы приобрести у него 1 сосиску в тесте, 1 фанту, а также 1 Бенин серебристый «Мерседес» последней модели вместе с самим Бенни. И все это за 100 000 крон. Аллан смотрел на владельца закусочной, который все еще стоял на своем посту перед окошком. — Так мы вас что, тоже купили или просто наняли? — произнес он наконец. — Машина куплена, водитель нанят, — отвечал Бенни. — Для начала на 10 дней, а потом, конечно, снова придется договариваться. Сосиски, кстати, входят в общую сумму. — Венскими не соблазнитесь? Нет, соблазнить Аллана не удалось. Он хотел бы простую, вареную сосиску, если можно. А еще, — сказал Аллан, — на его взгляд, 100 000 за такую старую машину, даже вместе с шофером, это явно многовато, так что по справедливости ему полагается еще и чашка горячего шоколада. На это Бенни пошел без возражений. Одной пачкой растворимого шоколада «Пюкко» больше или меньше, не все ли равно, если он так и так бросит свое заведение. Все равно дела в минусе. Идея держать уличную закусочную в Окерском заводе оказалась такой же неудачной, какой выглядела с самого начала. «Дело в том, — сообщил Бенни, — что он еще до того, как господа так вовремя появились, подумывал сменить профессию. Правда, профессия персонального водителя ему и в голову не приходила. В свете сказанного владельцем закусочной, Аллан предложил Бенни загрузить целую коробку «Пюкко» в багажник. Юлиус со своей стороны пообещал, что Бенни при первой же возможности получит форменную водительскую фуражку, если сейчас же снимет свой белый поварской колпак и выйдет, наконец, из закусочной, потому как уже пора отправляться. Бенни полагал, что в обязанности водителя пререкания с работодателем не входят, и потому сделал, как велели. Поварской колпак отправился в мусорный бачок, а «Пюкко» в багажник вместе с несколькими бутылками фанты. Чемодан же Юлиус решил взять с собой в салон на заднее сиденье, а впереди пусть сядет Аллан, там есть где ноги вытянуть. И вот прежний владелец, единственный во всем Окерском заводе уличный закусочный, сел, наконец, за руль «Мерседеса», еще несколько минут назад принадлежавшего ему, а теперь честно перепроданного этим усевшимся в машину джентльменам. «Куда господа ехать желают?» — поинтересовался Бенни. «Что, если, скажем, на север?» — поинтересовался Юлиус. «Давай», — сказал Аллан, — «или на юг». «Значит, на юг», — сказал Юлиус. «На юг, так на юг», — сказал Бенни и включил передачу.